Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05, вторник, июнь, день пятый. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. ДПО по движению, пишет на МКАДе, внешняя сторона. В районе Ярославского шоссе серьезное ДТП, перекрыто 4 полосы, грузовик и 3 легковушки разбросаны по дороге. Повреждения серьезные. В сторону ДТП сквозь пробку прорываются машины МЧС. Спасибо ДКО за информацию. Если у кого-то еще есть информация по поводу этого ДТП, пожалуйста, сообщайте, присылайте свои фотографии. Я надеюсь, что пострадавших там нет, но если и есть, то что-то, я надеюсь, несерьезное, потому что я так надеюсь, я всегда на хорошее надеюсь. 7 баллов пробки в Москве, на данный момент тяжелая ситуация дорожная, да, могла бы быть и полегче. Вот вчера совсем было хорошо в Москве, а сегодня, видимо, уже все вернулись, и совсем все плохо в связи с этим. Так что пишите на +7 925 48 94 8, говорит МСК-бот Телеграм. Я хотел бы обсудить с вами тему, неожиданную абсолютно, потому что премьер-министр Италии подтвердил курс на пересмотр санкций в отношении России. Новое правительство Италии намерено продвигать отмену санкций в отношении России. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте, представляя программу своего кабинета министров в Верхней палате парламента. Цитирую. «Мы станем сторонниками открытости по отношению к России, которая в последнее время укрепила свою роль в разрешении различных геополитических кризисов. Мы будем продвигать пересмотр системы санкций, которые подавляют российское гражданское общество», сказал премьер Италии. Не знаю, как на это реагировать. Все по-разному реагируют. Я имею в виду политологи, которые это комментируют. Кто-то говорит, что он хорохорится, кто-то говорит, что это реальность. И действительно, пора. И, может быть, Италия выступит каким-то локомотивом в этом плане. Я бы хотел с вами этот момент обсудить, но, наверное, не в разрезе какой-то большой политики. Хотя, если кто-то осмелится, пожалуйста, звоните и можете и в этом плане высказаться. Я бы хотел это, опять же, в нашем таком традиционном бытовом ключе это обсудить. Насколько санкции вообще сегодня ощутимы и насколько мы о них помним. Потому что у меня есть ощущение, что про санкции-то мы как-то забыли. Мы к ним, может быть и стало хуже от них. Может быть и стало хуже, не исключено, да? Но как-то все подпривыкли и уже и живем. По-моему, вот такое ощущение создается. Что за вещуга Мегадеф вчера звучало? Я найду чуть позже, я вам скажу, я забыл название. Дистопия. Дистопия. Вот я нашел, сейчас просто открыл приложение. Ура, нам лизнули задницу, пишет СД. Теперь вы в ответ должны всю Италию вылизать. Ну, во-первых, я не считаю, что это заявление похоже на то, что кто-то кому-то лизнул. И не совсем вообще одобряю вашу орально-фекальную тематику, СД. Давайте попробуем по-другому говорить о большой политике. Возможно, это некое движение потепления отношений хотя бы с некоторыми странами Евросоюза. Но насколько в этом плане итальянская правительство свободно в принятии своих решений, насколько оно может быть локомотивным, это большой вопрос. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей?
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Андрей Белевёв.
Да, Андрей, давайте.
Всем привет из Белевёва.
Да.
Вы знаете, вот если сейчас санкции отменят по отношению к России, к нам, в общем, ко всем, я думаю, что вот тех вот предпринимателей, фермеров, которые, так сказать, упорно сейчас стараются выращивать свои эти фрукты, овощи, то есть они не будут нужны.
Тут вы понимаете, какое дело? Ведь если отменят санкции, это не значит, что будут отменены контрсанкции, и тем более вот подписаны дополнительный пакет, так скажем, санкций наших российских в отношении Соединенных Штатов и других стран. Там такая размытая какая-то формулировка.
То есть санкции с американских, там они пошли никуда подальше.
Да нет, вы не понимаете, о чем я говорю, Андрей. Вот я еще раз говорю. Значит, если Европа отменит санкции, это совершенно не значит, что по каким-то отраслям мы не можем свои санкции оставить. То есть мы можем их оставлять сколько угодно и протекционистскими мерами пользоваться и, в общем, в том же ключе, в котором мы и пользовались. Это не проблема. Но по каким-то критериям, да, по каким-то отраслям, возможно, нам бы эта отмена санкций была бы в плюс, когда мы могли бы что-то покупать, чего мы не умеем покупать, да, или делать, не умеем производить. Вот о чем разговор. 7373948. Вы говорите о том, что нужно... Санкции сработали в плюс, потому что это помогло некоторым нашим предпринимателям подняться. Так мы можем ведь помогать нашим предпринимателям подниматься другими протекционистскими мерами, внутренними, вводя определенные запреты на определенные товары, которые мы можем здесь сами, ну, там, вырастить, сделать, и просто их не возить с Запада. И это позволит нашим внутри развиваться, и плюс к этому позволит пользоваться теми фишками, да, теми плюшками, которыми обладает западное сообщество, так скажем. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да, Леонид, пожалуйста.
Ну, вы знаете, все-таки санкции, конечно, чувствуются, и надо еще для бизнеса, по крайней мере, позволить себе, да, там, от лица. Если, например, раньше укомплектовать кафе, там, кухня, да, про оборудование в кафе стоило там 100 тысяч евро, это там, допустим, было там 4200-4300, да. Сейчас это, соответственно, там за 7 уже, но вопрос в другом. Есть наши производители? Да, есть. Но, во-первых, комплектующие, значительной части импортные, да, то уже, соответственно, так или иначе привязана цена...
То есть дорожает.
К курсу валют, да. А то, что не импортное, ну, понимаете, бизнес, он в уставе любой компании написано, да, цель извлечения прибыли.
Вот знаете еще какую штуку, я сразу понимаю, вот я хотел бы сразу так вот вклиниться, если позволите, ваш спич. Вы говорите о том, что есть определенные вещи, которые мы собираем из комплектующих, эти комплектующие, возможно, западные, и, соответственно, при росте цены валюты растет и цена этих комплектующих. Но разве есть прямая корреляция между отменой санкций и снижением стоимости валюты? Мне кажется, нет.
Вы знаете, ну, трудно сказать, есть или нет, но я еще просто продолжу, буквально 5 секунд.
Давайте.
В том, что то, что делают у нас, вот, допустим, есть там отдельные части, которые делают конкретно там холодильники, да, там, вот,
да.
Делают, там, Челябинск, Челябинск-Торгтехника. Ну, они же очень плотно отслеживают цену на импорт. Если они видят, что, грубо говоря, ты не можешь купить, в принципе, холодильник там, ну, определенной модели дешевле, чем там за 1500 евро, то их будет, он раньше стоил 800, теперь он будет стоить там 1350. Ты все равно купишь у них, потому что дешевле. Но, то есть, не за те 800, которые он стоил раньше. Вот. А что касается корреляции, ну, она, конечно, не прямая, но в определенном смысле она есть в любом случае, да, там, межбанковский сектор, дешевые длинные деньги, наши банки всегда брали в Европе и в Америке.
А, кредитоваться можно, да, правильно, спасибо, действительно, у них можно было кредитоваться нашим банкам, то есть брать кредит, потому что там совершенно другие ставки, и это было выгодно, это было удобно. Сейчас с этим, как вы считаете, сложнее. 7373948, телефон прямого эфира, еще раз, премьер Италии выступил за пересмотр санкций в отношении России, и вроде как собирается прям локомотивное движение какое-то организовать, ну, в смысле, первым хочет быть. А можно попросить китайцев, чтобы они подделали бензин и нам продавали по дешевке, пишет Ипатий. Нам продавали по дешевке. Бензин подделали, нам продавали по дешевке. Сейчас же знаете, какая ситуация с бензином у нас и как объясняют подорожание бензина в России? Объясняют тем, что... У нас на экспорт очень много идет, и поэтому на внутреннем рынке существует некий недостаток бензина, то есть ну, его нет, дефицит. А почему? Ну, потому что туда выгоднее продавать. И предположить себе, что китайцы будут продавать нам дешевый бензин, хотя куда-то можно его продать подороже, это, наверное, странно. Поэтому не знаю, на что нацелено ваше предложение, потому что оно, по-моему, не соответствует абсолютно реальности. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Тимур меня зовут.
Да, Тимур, пожалуйста.
Ну, я считаю, что не отменят они в ближайшее время санкции. Вы представляете, сколько это государств должны европейских между собой договориться? То есть, если один премьер-министр высказался, то это еще ни о чем не
говорит. Ну, с другой стороны, вот я хочу вам напомнить такую историю про «Северный поток-2». Чем она показательна? Тем, что Прибалтика была против «Северного потока-2». Ну, прям была против. Потом Германия сказала, да мы за. И каким-то чудесным образом Прибалтика стала за. Ну, то есть она перестала быть против, по крайней мере. То есть, может быть...
конкретный интерес.
Да, не-не-не, может быть, просто в Европе существуют некоторые страны, которые определяют политику действительно Европы, и страны-сателлиты, которые вынуждены принимать эту политику. И, условно говоря, если какие-то ключевые страны скажут, что нужно бы снимать санкции с России, все остальные просто скажут, кивнут головой, и все, никуда не денутся. Не может быть такого?
Да, еще им надо будет все это согласовать в США.
Может быть, я с вами согласен, потому что вопрос о независимости, спасибо большое, Европы сегодняшней, он стоит достаточно остро, но тем не менее, например, на Петербургском экономическом форуме тот же самый Эммануэль Макрон заявлял о том, что он хочет действительной такой вот независимости, он хочет, ну, короче говоря... хочет как-то сделать по-другому. И Меркель говорила о том, что Европе пора рассчитывать на свои силы, и что уже надежды нет, вроде как, на заокеанских партнеров. Ну, так вот тонко она намекала. В общем-то, призрак-то бродит по Европе. Призрак только не коммунизма, а капитализма. Да, призрак желания заработать. Потому что все прекрасно понимают, что с Россией можно работать, и на этом можно хорошо зарабатывать. И чем меньше посредников между Германией, например, и Россией, тем Германии удобнее, ну, потому что с Россией договориться проще, вот, чем, например, с Россией через Украину договариваться по тому же газу. Ну, какая-то такая история, как мне кажется. Ну и потом мы отмечали и в этой программе, и во многих других, когда дискутировали на эту тему, и в «Своей правде» у нас эта тема тоже освещалась, что все-таки есть ощущение, что бизнес европейский, ну, хотел бы иметь возможность выходить на российские рынки более активно, во всяком случае, как это было до санкций. И бизнес европейский неплохо так давит на политику европейскую. И до определенного момента, да, европейские политики могли себе позволить зажать бизнес и сказать в угоду, так скажем, потому что Россия завтра на нас нападет. Но Россия уж сколько лет не нападает на Европу и не собирается этого делать, как я понимаю. И страхи эти проходят, или, по крайней мере, эти страхи, которые продуцировались в официальных СМИ зарубежных или от официальных лиц зарубежных, они теряют свою убедительность. Ну, просто им уже никто не верит. И поэтому... что-то надо делать. 7373-948. И, может быть, итальянцы в этом плане сейчас, но я имею в виду итальянский премьер, он не кривит душой. Алло, здравствуйте.
Алло, да, приветствую.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Константин.
Да, Константин.
Мне кажется, тут все очень просто. Наш российский рынок очень вкусный для европейских компаний.
Конечно, прекрасный рынок.
Да, в любом случае. И они сейчас сопротивляются, потому что американцы пытаются... вот за счет санкций, за счет всех прочих глупостей оторвать Европу от России.
Тут даже не так. Смотрите, можно проще объяснить. Вы очень хорошо сказали. Очень вкусный рынок российский для Европы, но не менее вкусен, так скажем, европейский рынок для американцев, потому что им нужно куда-то продавать сжиженный газ, им нужно вообще куда-то что-то продавать, им нужно, чтобы Европа вкладывалась в НАТО и тратила ВВП на оружие, там, 2%. То есть тоже классный рынок.
Все правильно вы говорите, да? Но только есть один нюанс.
Так.
Дело в том, что американские вот эти вот подвижки для Европы невыгодны. Но вы представьте, они никогда все не платили 2% в НАТО.
Да.
Никогда.
Да.
А тут Трамп пришел, он же, как его изображают там, идиотом и все прочее. Это неправда.
Неправда.
Он же лоббируют интересы американских национальных корпораций.
Абсолютно точно. И потом он вводит пошлины вдруг, и Европа взвыла и говорит, какие пошлины. И вот мне интересно, куда это все приведет. Европа постонет и будет работать на Великую Америку и на благо процветания их корпораций, или Европа скажет, знаете что, мы, наверное, тогда поработаем с Россией, потому что, а что это мы так должны вам сильно помогать, американцам, укреплять вашу гегемонию? В общем, а мы-то кто тогда?
Нет, а тут есть один нюанс.
Да.
Смысл-то в чем? Во-первых, остались ли в Европе государственные деятели, или все они превратились в политиков? То есть, есть ли лидеры в Европе, да, которые могут сказать, да, нам это невыгодно, да, мы завязаны, допустим, на какие-то американские вещи,
да.
Они очень серьезно завязаны.
Это правда.
Но мы преследуем свои интересы,
да.
Собственные,
да.
Интересы. либо там не осталось таких людей.
Вот я и спрашиваю, осталось или не осталось, потому что заявление итальянского премьера звучит, громко. Вопрос только, что Италия может и на что Италия способна. Так-то если посмотреть на итальянскую экономику, не такая уж она и маленькая вообще-то.
Скажем так, я боюсь, что все-таки не осталось. Все равно американцы за счет финансов, то есть пока доллар правит миром, это будет сминаться. Потому что и дальше будет происходить следующая вещь. Европу будет подминать Америка, Россия только с помощью Китая, потому что мы в связке очень хорошо существуем. В каком плане? В Китае хорошо с экономиком, у нас хорошо с вооружением. То есть они под нашим военным зонтиком неплохо себя чувствуют.
Какое-то время, может быть, так будет, а потом Китай за счет своей экономики, боюсь, станет совсем страшным и, может быть, начнет претендовать на большее, чем есть сейчас. То есть я вот к Китаю отношусь очень сильно с опаской, я уважаю это государство, но при этом я ухо востро держу всегда. А вы как?
Нет, я скажу так. Когда вот мне рассказывают, что они возьмут наш Дальний Восток, Сибирь и все прочее, мне это смешно. Почему? Потому что пока у нас есть армия и ядерное оружие, и когда мы можем, мы же недаром в свое время провели границу четкую. То есть даже отдав часть территории. Почему? Потому что вот есть граница, да, а дальше в случае агрессии у нас в военной доктрине записано, что мы можем отвечать на военную агрессию всеми доступными средствами, включая ядерное оружие.
Я понимаю.
Когда 1,5 миллиарда превращается в несколько сот миллионов, это китайцам не надо.
Не надо. И нам не надо. И никому не надо. Я понял вас. Спасибо большое. Но у вас интересные оценки. Все-таки вы считаете, что Европе вообще-то, как я понял из ваших слов, в принципе, конец. То есть, так или иначе, Европе сейчас нужно задуматься о своем выживании. Потому что какую часть Европы будет подминать якобы, да, вот Америка, вы так считаете, какую-то часть России при помощи Китая, как вы это видите? Не знаю. Китай тысячи лет не меняет границы, никуда он не полезет, пишет Дмитрий Лихукер. Да, и это, кстати, один из таких доводов, которые обычно приводят, когда говорят о том, возможно ли какая-то агрессия со стороны Китая или невозможно никакой агрессии со стороны Китая. А я что-то вспоминаю про Даманский, вот я не знаю, правильно я вспоминаю или неправильно. Но при чем здесь ядерное оружие? По своей захваченной территории фигачить, что ли, будем, пишет 757-й. А мы что думаем, российский рынок интересен Западу, а ее экономика меньше 2%, пишет 44-й. Безусловно, российский рынок интересен Западу. Прекрасный рынок. Безусловно, российское сырье интересно Европе. Безусловно. Они, конечно, этого хотят. Безусловно, поляки бы с удовольствием продавали свои яблоки в России. Безусловно, хамон продавали бы с удовольствием те, кто этот хамон производит, например, испанцы в Россию. Сыры бы французские продавались бы очень хорошо в России, и все это прекрасно понимают. И Европа это понимает, и Италия это понимает. Все абсолютно в Европе это прекрасно понимают. Но когда-то в угоду политики, большой политики, были предприняты шаги, такие меры санкционные в отношении России, которые, как оказалось, больше всего вредят, в общем, Европе, России, но практически никак не вредят Соединенным Штатам Америки, потому что Соединенным Штатам Америки, в общем, глубоко по барабану. Не такой уж интерес представляет наш рынок для американцев, как мог представлять. Вот и все. То есть американцам все равно они ничего не потеряли, а европейцы, погнавшиеся за американцами, ощутили на себе потерю рынка. И это им не нравится. Но вопрос воли, вопрос возможности и вопрос самостийности, да, есть ли она вообще у Европы, и способны ли Европа и европейские политики зайти дальше, чем какие-то громкие заявления в СМИ, вот это сегодня главный вопрос. И на него обычно отвечают, что нет, Европа не способна, но при этом делают оговорку. Но растут другие политические силы в Европе, которые угрожающе начинают настигать тех, кто уже у власти. И растут настроения не самые лучшие в Европе, так скажем, по отношению к политике внешней, европейской. Потому что люди говорят, ну, как бы, что-то не верится, что Россия будет наступать. А поэтому, почему я не могу просто в Россию продать яблок? Черт вас дери всех! А почему мы должны сильно сидеть здесь и страдать все за Украину, когда могли бы построить трубу и газ напрямую брать из России в Германию? И вообще не париться. Почему мы до сих пор зависим от газотранспортной системы Украины? Задаются вопросом определенные люди за рубежом. И по оценкам некоторых экспертов, я не уберусь утверждать, что их на данный момент большинство, вот это количество людей, критически мыслящих по отношению к вот этому трансатлантическому альянсу, этому партнерству, их становится все больше, этих людей. Поэтому усиливаются во многих странах правые, что, с одной стороны, конечно, можно оценить как позитив, потому что действующие власти, возможно, будут корректировать свою политику, а с другой стороны, как страшный негатив, потому что черт его знает, что будет, когда правые придут к власти. Это ж, черт побери, националисты. Националисты, прикиньте. 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Денис. Можно коротенько замечание по движению?
Да, конечно, можно.
Хотел бы всем сказать, пожелать, точнее, набраться терпения на выезд энтузиастов. Вот прямо у Владимирского тракта рабочие затеяли рыть яму. Очень большая пробка собирается со съездов и, соответственно, выезд на МКАД. То есть это прямо возле МКАДа, посередине дороги роют яму. Для чего непонятно, но самое время.
Спасибо большое. Василий говорит, Россия нападет, обязательно нападет, вопрос времени. Ну, про говорить, если про большие какие-то войны, которые были, Россия в основном оборонялась, как ни странно, наверное. Хотя, бывало, и мы нападали. Тут скрывать нечего. А если брать от Киевской Руси и посмотреть, как мы забирали себе Сибирь, Дальний Восток, только это была постоянная война и нападение, естественно, на те коренные народы, которые существовали на этой земле. Это все понятно. Но сегодня, как мне кажется, исходя из того, что я слышу от людей, и исходя из того, что говорят наши политики, Россия не собирается никуда нападать. Россия хочет встроиться вот в эту, в этот капиталистический мир, но не на основании некого придатка какого-то, а на основании равноправного партнера. Вот каково желание российских элит политических, на мой взгляд. То есть даже не на основании некого лидера, нет, но равноправного партнера, которого слушают, с которым, которого, мнение которого учитывают. И основывается это именно на том, что Россия теперешняя сильно отличается от России 90-х. И если Россия 90-х не имела своих национальных интересов, о чем говорил один из представителей тогдашних элит, ну вот недавно он об этом говорил, Россия не имеет своих национальных интересов, да, только международные, то сегодняшняя Россия имеет, как я понимаю, свои национальные интересы, в том числе, и хотелось бы, чтобы они как-то были учтены при реализации международных интересов. Раньше этого не происходило. Ну и мы опираемся в этом плане, как я понимаю, но политики опираются в том числе и на модернизированную нашу армию, которая, в отличие от армии в 90-е годы, опять же, уже способна на какие-то, во всяком случае, довольно успешные региональные операции за рубежом. Вот, и длительные. Вот, то есть, что-то есть. Все по-разному оценивают. Кто-то вообще начинает прям говорить, что у нас самая сильная армия в мире. Я сторонник умеренных оценок, спокойных, все-таки нужно отмечать и победы какие-то. Но армия наша в 90-е, армия наша сегодня — это совершенно разные вещи. А это, как ни крути, во внешней политике козырь. Это во внешней политике козырь. Это все прекрасно знают. Потому что если бы армия не была во внешней политике козырем, тогда не существовало бы НАТО, и тогда не тратили бы американцы по 700 миллиардов в год на свою армию. А мы тратим, ну, тратили раньше в 10 раз меньше, а теперь мы будем тратить в 15, что ли, раз меньше, чем американцы. Просто прикиньте. Если бы армия не была важным фактором в геополитике, американцы бы просто не имели армии. Армия очень важна. И мы показываем свою армию и говорим, ребят, мы достойны большего. Примерно так. Феодали решили перепрыгнуть через ступень развития, пишет Макс. Я не понимаю, о чем вы. Националисты — это ультраправые, правые — это те, кто выступает за интересы промышленного капитала, так считает Сергей. Хорошо, Сергей, вы можете так считать. Пожалуйста, вы можете говорить так. А сейчас 18:30 новости, после этого давайте продолжим. 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Всем здравствуйте, и в студии Алексей Гудошников, это моя программа, и мы продолжаем. Ну вот, до новостей мы начали обсуждать санкционную тематику, потому что новый премьер Италии сказал, что они будут выступать последовательно за отмену санкций. И, может быть, это был бы глаз вопиющего в пустыне, но вот президент Австрии не увидел смысла менять российский газ на дорогой СПГ из США. Об этом Александр Ван де Беллен заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным. Вот что он говорит. Часто не учитывается, что американский СПГ вдвое, если не втрое, дороже российского газа. В связи с этим уже с чисто экономической точки зрения не имеет смысла заменять российский газ на американский сжиженный. Вот вам и пожалуйста. Это вот последняя, это сегодняшняя свежая новость. Президент Австрии. Далее. Президент России заявил о заинтересованности всех сторон в отмене санкций. Опять же, это он на встрече с австрийским президентом заявил и отметил, что европейские партнеры также заинтересованы в восстановлении полноформатных отношений. Путин подчеркнул, что любые политически мотивированные ограничения, протекционизм вредны для всех, но Россия преодолела все трудности. В свою очередь, Ван дер Беллен заявил, что в вопросах санкций в отношении Москвы Вена действует созвучно с позицией ЕС. То есть такова позиция ЕС, и мы действуем созвучно. По итогам переговоров Путин пригласил австрийского коллегу посетить Россию в любое удобное время. Ну, посмотрим, посетит ли он или не посетит. Это просто вот мы держим руку на пульсе, и я вам докладываю какие-то вещи. Может быть, будет в этом, в этой связи как-то меняться ситуация с санкциями. А может быть, и не будет. Может быть, это обмен любезностями. Кстати, и обмен любезностями это тоже неплохо, потому что в определенный момент после там 14-го года, где-то в году в 15-м, может, и в 16-м складывалось такое впечатление, что диалог с Россией, в принципе, невозможен. Ну и, кстати, после дела, ну, скажем, Скрипалей, когда появилась вся эта история со Скрипалями и истерики Великобритании, казалось, что нас вообще никогда слушать никто, в принципе, нигде не будет, и уже бесполезно что-то кому-то доказывать. Но нет, ничего подобного, оказывается, можно вести контакты, пусть в сложном формате, но тем не менее. Но, тем не менее, это возможно. Когда касается денег истории, Европа оказывается очень-таки сговорчивой. То есть, если вопрос касается денег, Европа деньги считать умеет. Ну, это замечательно. Хорошо, давайте я вам еще о новостях скажу. У нас так или иначе близится чемпионат мира по футболу, и Сергей Собянин заявил о готовности Москвы к чемпионату мира по футболу. И, по словам мэра столицы, город примет 12 из 64 матчей мирового первенства. Они пройдут на стадионах «Лужники» и «Спартак». Сейчас я выскажусь, конечно, совершенно несозвучно всем тем людям, которые радуются чемпионату мира по футболу. Может быть, я здесь сейчас выступлю не как государственный, как охранитель и патриот. Черт побери, какой же этот геморрой. Хотя я думаю, что каждый из чиновников, которые сегодня заняты, и из людей, которые заняты в организации чемпионата мира, они, в общем-то, в голове эту мысль держат. Может быть, не делятся друг с другом, но, черт побери, как же это сложно. Как же это... Сколько же вопросов, да? Ну, это ужасно, конечно, это все это организовывать. Ну, вот, и тем более к нам приковано будет это дополнительное опять внимание. Но, тем не менее, ладно, ладно. Может быть, я выразил какую-то боль, которую никто никогда не выразит, и все будут молчать. При этом примерно четверть обладателей паспортов болельщика на чемпионат мира составляют женщины. Вот как неожиданно, да? Как заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе, на все матчи мирового первенства приедут максимум 720 тысяч фанатов. По словам Ламидзе, примерно 400 тысяч из них иностранные гости. Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. И матчи примут один из городов страны. Четверть обладателей паспортов болельщиков на чемпионате мира составляют женщины. Никогда я не знал, что женщины так любят футбол. Или просто мужики заставили. С собой везут их, с собой водят на стадионы, чтобы смотреть, да? Но зато какой заработок, пишет Максим Фомин. Это вы про чемпионат мира? Это я с вами согласен. Чемпионат мира — это бизнес, ничего личного, пишет Валентин. Зато праздник спорта, пишет Деко. Так, что еще? Согласен, этот чемпионат мира не нужен. Наши все равно играть не умеют, пишет Александр. А никто, в общем-то, не надеется на нашу сборную, как я понимаю, что она там будет особо играть. Ну, болеть-то будут, но надежд мало. Речь о другом. Речь о том, что это мероприятие мирового уровня, безусловно. Россия его будет принимать. Соответственно, будут контакты на самом высоком уровне. Ну и в целом, если все пройдет хорошо и без сучка и задоринки, я на это очень сильно надеюсь, возможное отношение к России будет меняться в глазах простых европейцев. Давайте так скажем. Потому что у них ведь тоже есть средства массовой информации, у них тоже есть государственная пропаганда, и они этой государственной пропаганде так или иначе, ну, воздействию подвержены. А тут приедут, посмотрят, пообщаются с вами, с нами. Ну и нормально. Ну и скажут, да что-то каких-то демонов из этой России делают. То есть политическая ценность этого мероприятия, похоже, гораздо выше, чем спортивная. Как, кстати, и любого другого чемпионата мира, по моему ощущению, и Олимпиады в том числе. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Роман, Москва.
Да, пожалуйста.
Касаемо санкций можно высказаться?
Да, уж не про санкции, мы уж говорим про чемпионат мира, который состоится в России. Вот здесь оказалось, что женщин, оказывается, четверть будет. Англичане женщин везут, чтобы их же женщины прикрывали от наших болельщиков, пишет Алексей. Но мы не такие, и нам незачем гонять их, этих англичан, пишет Алексей. Это наоборот, женщины не отпускают своих мужиков одних, чтобы не безобразничали, пишет Кунжут. Объективно, пишет Артем, он так написал, объективно, двоеточие. Бензин высокий, в том числе из-за чемпионата, курс доллара высокий тоже из-за спроса конвертации, гостиничных номеров нет, авиабилеты тоже подросли, пишет Артем. Поэтому, Артем, я пойду в отпуск, возьму себе, значит, возьму автомобиль и поеду на этом автомобиле в путешествие. И не буду пользоваться услугами всяческого транспорта другого. Да фанаток полно, пишет Серк 77-й. Странно. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Виталий.
Да.
Знаете, тема действительно интересная, но у меня есть такая ложечка дегтя, она не очень большая, но есть.
Да.
Москву, конечно, приводят в порядок, это отрадно. Вот в центре ощущается ощущение, что будет праздник футбольный,
да.
Есть и реклама, есть и афиши всевозможные. Прикольно. Чертанов уже разбомбили так, что стыдно даже признаться. Все дворы вскрыли. Опять же, некомпетентные люди там работают. Такой, честно говоря, позор. Жалко, что это еще и под выборы все происходит. Так, Собянина, не очень.
А, Собянина.
Но я хочу сказать, что праздник-то будет. Праздник будет, и уверить тех людей, которые говорят, что женщин много на футболе.
Я вам сейчас скажу. Вот для меня, вот можно я по-честному скажу?
Да,
вот говорите, праздник будет. Я знаю, что он будет у тех, кто любит футбол. Вот у меня, я почему и хочу как-то немножечко подслинять на это время,
да,
ну,
да,
как
конечно,
как-то частично.
Согласен.
Что для меня это будет пытка. Я точно знаю.
Знаете, я тоже буду работать. И буду работать на, так сказать, немножко на футбол. Но я хочу сказать, что в душе праздник должен быть. Вот на Олимпиаду тоже пахали, как танки. Мы тогда совсем молодые юнцы, на всех парадах что-то шлепали, каникулы у нас немножечко сломались, там экзамены у людей были. Но радость была, правда, было здорово. И сейчас будет прекрасно. И женщины на трибунах, поверьте, немало, даже в будние эти футбольные,
а что это?
Так сказать.
А что это за женщины? Вот мне всегда интересно было. Я вот объясню.
Вы знаете,
подождите. Я объясню. Просто вот я, ну, так, в бытность студенчества играл в КВН, и всегда вот в разных командах было, вот, ну, например, одна девочка обязательно была, ну, так, для вида, или действительно она как-то какую-то роль выполняла в этой команде. Но всегда это были какие-то отвязные девчонки, абсолютно. То есть, такое, знаете... Иногда они выполняли роль походной жены, условно говоря. А вот болельщицы футбольные, это что такое?
Есть, с удовольствием ходят на футбол, поверьте.
Просто? А что, им нравится смотреть футбол, что ли?
Да, и даже разбираются. Я попал на суперкубок, мы с сыном были на «Локомотиве».
Mm-hmm.
Вот, «Спартак-Локомотив». И с нами была пара, они приехали из Ярославля поболеть за «Спартак», а муж болеет за «Локомотив». И она кричала, как нужно зону закрывать. И она кричала, куда нужно передать, чтобы забить. «Спартак» забил, она радовалась. И даже мне показалось, немножечко так троллила своего мужа, что «Спартак» у них выигрывает суперкубок.
Ничего.
Вообще, правда, как-то украшают они, поверьте.
Украшают, то это понятно. Я просто удивляюсь. У меня есть одна знакомая, она сильно фанатеет по футболу, вообще имеет отношение ко всей этой индустрии, так скажем. И вот когда собираемся мы компанией, там девчонки, мальчишки, вот, ну, Оля ее зовут. И Оля начинает вот там, да это туда, куда ты перешел, и там начинается какой-то, она за «Спартак» болеет, как я понял, вот там начинаются все эти гранат, не гранат, там еще кто-то, куда, я не знаю, гранат это вообще к «Спартаку» какое-то отношение имеет или не имеет, я вообще без понятия, она начинает сыпать какими-то фамилиями, куда он побежал, а у того что-то колено, а это то, а вообще что творится, да как он зашел в штрафную или не зашел он там, все же думаю, зачем ей эта информация, зачем она это держит в голове, это происходит. производит, конечно, неизгладимое впечатление на фанатов футбольных. Я имею в виду людей, которые очень любят парней, вот которые прям тащатся по футболу. И прям для них это, видимо, ну, сказка какая-то. А для меня, мне кажется, иди вари борщ уже, в конце концов. Ну, уже иди вари борщ. Чем ты занимаешься? Почему ты разбираешься в вещах, которые вообще женщинам, мне кажется, даже не интересны? А? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Да, здравствуйте, Анастасия.
Да.
Меня зовут. А вот смотрите, я как раз-таки являюсь супругой одного из такого фаната, одного из московского клуба.
Да.
В принципе, да, то, что говорят, что девушки разбираются. Ну, да, разбираемся, но потому что выполняем функцию вот этой походной жены, как вы сказали, с 10-го раза уже начинаешь разбираться.
Понятно, деваться некуда, деваться некуда. Некуда. Не, ну некуда. Когда женщина в футболе разбирается лучше, чем мужчина, и орет там на футболистов, в том числе и матом, ну это странно.
Ну не матом, ну по крайней мере...
Я такое тоже видел.
Такое, да, наблюдается. Но это обычно именно фанатский центр за трибунами, и там, да, там...
Да, трэш, там а ад. Куда же ходить? Естественно, за трибуны. А вы ходите не за трибуны?
Ну,
в смысле, не за ворота?
Когда уходят со мной, мы да. чуть-чуть уходим.
А, вы уходите. Я понял, спасибо. Я в Питере билеты взял на рыбалку, туда 6 тысяч, обратно 3, черт возьми, туда, туда и туда Сапсан. А как так? А, мать, футбол, пишет Мишел. А, мать, просто в этот день, футбол. Кто приедет-то? Околофутбольные хулиганы? Зачем приедут? Получать тут люлей от наших околофутбольных хулиганов, пишет Алексей Фрей. Да ну, не знаю. Честно говоря, не знаю. У меня жена научилась отличать блесны по классам, пишет Борис Байкер. Я помню, я только знаю про воблер. Я вот это помню, воблер. У меня был, значит, знакомый, но он есть. Он сам газовик, газпромовский работник Вася. И вот он фанател по рыбалке всегда. Я помню, мы приехали в какой-то непонятный вот какой-то фестиваль, не фестиваль. И мы приехали, и он говорит, ладно, фестиваль. Пойдем, короче, сейчас покажу. И он достает удочки, а я вообще в рыбалке ноль. Ну просто ноль. Я могу утопить блесны, вот эти все воблеры, все это потопить, что-то потерять удочку, упасть в воду. Вообще ноль. И вот он достает, говорит, это воблер, сейчас смотри. И кидает в реку, и тут же достает вот, ну, рыбу, я даже не знаю, ну, сейчас я буду преувеличивать, как любые рыбаки. Но мне показалось, что, ну, где-то, ну, сантиметров такие, наверное, 40 в ней было. В сантиметрах мерят рыбу или как? Ну, крупная такая, я в жизни не видел, чтобы такую на удочку ловили. Я на бамбуковую удочку лосил, как, ловил какую-то, ну, чушь какую-то, знаете, для кота ловил просто на речке в деревне. Ну, кот потом ел, потому что никто это есть бы не стал. Вот, на бамбуковую удочку. А здесь прям, ну, рыба! Ну, прям рыба! Ты понимаешь? Откусила она леску, короче, эта рыба как-то. Вместе с леской, с воблером ушла. И я помню лицо Васи вот это, что... Эх, воблер мне забрала. И так, вот так запомнил я. В килограммах мерит, пишет Александр. Не было времени в килограммах померить. И вот, понимаете, какое. Моя жена может перечислить все альбомы Pink Floyd и все составы Deep Purple за все годы, пишет Сейгор. Лариса пишет, а я знаю, как устроена автоматическая коробка передач и поршневая группа, пишет Лариса. Пусть фанатки позвонят, пишет Константин. А давайте нам позвонят женщины, которые знают то, что не положено знать женщинам. 7373948. Вы женщины, которые вынуждены, потому что ваши мужики, ну, естественно, как и все мужики, они сумасшедшие, и у них есть какие-то, действительно, глупые увлечения, типа футбола, рыбалки, автомобили. Вы вынуждены знать информацию, которую вам не нужно знать. Вы можете позвонить? 7373948. Я знаю, что у нас преимущественно мужская аудитория, и, черт побери, да, вот сейчас послушайте своего мужа, который в ажиотаже начал, вот как это, в ажитации, да, находится, и говорит, позвони, 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 и позвоните. Вы сейчас сидите в машине, я точно знаю, в семибалльных прогах, да набери, набери, давай, расскажи ему, расскажи ему, нет? Че, неужели такого не происходит, черт побери, 7373948. Я вот, слушайте... Вот даю последний шанс. Рыбалка прекрасная, футбол дрянь, пишет Мишел. Моя жена на рыбалке облавливает. Это что такое? А, в смысле, больше ловит, Серк? Но мы же не начали разбираться в женском, пишет Евгений. Не знаю. Не знаю, не могу сказать. Не могу сказать. Может быть, и разбираетесь. Может быть, вы знаете всех из Дома-2. Может быть, вы знаете, что такое шеллак. Может быть, вы знаете, что такое шеллак? Может быть, вы знаете какое-то там тонирование волос, как его делать правильно? Может быть, вы разбираетесь в этих вопросах? Может быть, вы знаете, как наносить на лицо базу? Хотя, казалось бы, база, наверное, военная. А нет, есть какая-то база. Нет? В том-то и дело, пишет Евгений. Знаю про это все. Ладно, хорошо. Женщины постеснялись. Мужики, давайте. Давайте, я понял, вы заставляете своих женщин учить имена футболистов. А они вас чему научили? 7373948. Все, давайте, все. Или, я не знаю, телефон сломался, я не знаю. Вроде работает, слушай, вроде работает, не знаю. 7373948. Пишут, главное, хорошо. Понимаешь, а что-то звонят, не понимаю. Звонят, не звонят. Все, нормально, нормально. Это ты, что ли? Нет, это не ты. Все, заработал, спасибо большое. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Алексей, как вас дела, хорошо?
Дела? Хорошо, спасибо большое. 7373948, телефон прямой эфир. А что они у меня должны быть плохими-то? Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Самое интересное, от чего мужчина уже не должен взрываться мозг, это когда говорят, принеси черные невидимки.
Черные невидимки, да, я понял. Это, кстати, смешная шутка. Но, тем не менее, вас женщина изменила как-то? Вы стали увлекаться Домом 2, может быть? Вы смотрите «Давай поженимся»?
Нет, ни в коем случае.
Нет? Вам не приходилось восхищаться Энди Уорхолом, нет?
Тоже не мое.
Тоже, да, я понимаю. Я понял. Вы просто давите на футболистов и так далее. Просто ломаете женщину под себя. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер. Это Виктор 26-й. Благодарю за эфир.
Здравствуйте, здравствуйте.
Алексей.
Я.
Значит, моя, как говорится, половина знает всех футболистов. Все что чего. Я говорю, ты что это тебе такое кольнуло? Ну, надо, надо. Вот все знает и знает. Вот ткнется и смотрит этих футболистов, все знают.
Я может, знаю, ваши они... Я просто спрошу, Виктор, может, потому что они все красавчики, как один? Задумайтесь, Виктор. Задумайтесь, задумайтесь, знаете ли как. Вот, значит, бабушка вчера у меня с одного вокзала на другой едет в Санкт-Петербург к тетке моей. Мы с ней встретились, там времени было очень мало, мне после эфира надо было, ну, где-то полтора часа у нас было на пообщаться, чуть даже поменьше. Я говорю, бабуль, а как тебе удается выглядеть каждый раз все лучше и лучше? Расскажи мне рецепт. Она говорит, ну, смеется, говорит, влюбилась. Я говорю, в кого? Ну, говорит, один, говорит, есть турецкий актер. Я говорю, что за актер? Она мне назвала имя, я не запомнил. Короче говоря, какой-то турецкий актер снимается в турецком там кино. И вот он бабушке понравился. Влюбилась, говорит. Хороший, красивый, говорит. Красивый, хороший. Говорит, рост, говорит, у него, правда, ну, такой, не очень большой. 1,84 м. Я говорю, спасибо, бабуль. Спасибо, бабуль. У меня-то 1,80 м вообще. Спасибо. Действительно, говорю, небольшой мальчишка, да? Бурак Асчевит. Да! Да! Сергей! Сергей мне написал! Сергей! Ха-ха-ха! А как вы угадали? Подождите, знаете, я теперь его хоть посмотрю. Бурак Асчевит. А что, все тащатся по нему? 33 года, 84-го года рождения, рост 1,84 м. Все правильно! Бабушка смотрела рост. Бурак Асчевит. Да, слушайте. Сергей, мне стало страшно, потому что вы мне написали это сообщение. А откуда вы-то знаете? 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте? Вот. Как вас зовут? Да, пожалуйста.
Меня зовут Павел. Не про футбол немножко. У меня супруга, вот нам за 60, у нее есть все таблицы чемпионатов мира по хоккею.
Да.
Вот.
А вы не смотрите футбол? Ой, хоккей. Вы не смотрите хоккей?
Нет, я смотрю.
Все, да. Тогда понятно.
Но она еще была холостая, уже вела. Угу. Это первое. И второе, она всегда с толком может объяснить разницу между перфоратором и дрелью с ударным механизмом.
Хотите историю про мою двоюродную сестру? Хотите? Вы, может, и не хотите, я вам все равно расскажу. Поэтому скажите, что хотите. Значит, сейчас она вот вышла замуж, я на свадьбе был, все дела, и сейчас они вместе с мужем занимаются тем, что как-то приводят в хороший вид там, квартиру, в которой они живут. Задайте вопрос, что делает моя двоюродная сестра? Она штробит стены.
Штробит
стены. Реально, и когда, возник вопрос на семейном, так скажем, совете, а зачем ты это делаешь, она сказала, вы можете просто поверить, что мне это доставляет удовольствие? Штробит, штробит, да, штробит стены, реально, абсолютно, спасибо большое. Значит, купила какие-то двери. Двери. Ну, болванки, по сути. Эти двери она, значит, сначала обработала. Я забыл, как это называется. Ну, шлифовала. Да, отшлифовала. Отшлифовала, загрунтовала, покрасила. Фотография дверей, пожалуйста. Вот она двери красит. Купила доски. Доски деревянные. Сейчас делает, внимание, себе кухонный гарнитур сама. По чертежам. Я, и этот вопрос, значит, возникает. И когда я бабушку спрашиваю, а говорит, ну, ее Аня зовут. Аня говорит, а что муж-то делает? Что муж делает? Он говорит, ну как, у нас распределение, он моет ванну. Что же моет ванну? Она штробит стены, понимаешь? Вот, перфоратором бетон, понимаешь? Вот что она занимается. Я не знаю, что произошло, страшные вещи. А разрешение на штробление есть? Дом может рухнуть, пишет Олег. Не переживайте, Олег. Это дом в Норвегии. Не переживайте, не беспокойтесь. Моя женщина объясняла мне, чем шуба одного из брендов лучше прочих. Не понял ничего, всю разницу ощутил на своем кошельке, пишет Артем. Вот сейчас стыдно стало, аж ужас, пишет Сигор. Про штробление стен не переживайте, Сигор, потому что я в жизни своей тоже стены никогда не штробил. Я просто бы на это не отважился. И сидеть пилить там. А, она еще положила ламинат сама. Она положила сама ламинат в доме. Моя двоюродная сестра, моя кузина, с ума сойти. А до этого занималась чем? Она пела, понимаете? Она пела, всегда творчеством занималась очень вот, так активно. Вот. Вот. А тут, оказывается, строитель в доме рос. Строитель, а мы и не знали, ремонтник. Ну, кстати, я посмотрю, что у них там получится, правильно, потому что рано или поздно я квартиру себе возьму в Москве, и мне нужны будут работники. Вот вы откуда возьмете? Наверное, из Молдавии или из Белоруссии, а у меня будут из Норвегии, допустим. Да, интересно, да? Ну, там, наверное, ценник другой. Да ну их к лешему. Да ну их к лешему. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, добрый вечер.
Да.
Чтобы свою сестру сказали, я про жену. Лет 10-15 назад смотрю чемпионат мира по хоккею.
Да.
Был такой очень известный финский игрок, Тома Селянни.
Угу.
Его постоянный комментатор называет. После первого периода жена говорит, послушай, говорит, в этой команде, говорит, что, одни колхозники играют?
Селянни?
Селянни, да.
Спасибо большое. Коман пишет, да что там, у меня бабушка на Леспол и ПРС играет. Но Леспол в смысле, какой у вас, Гибсон? У вас Гибсон? Учится, пишет Коман. Учится. Лес Пол и ПРС-ка. Кстати, хорошие гитары. У меня поскромнее. У меня всего лишь навсего ЛТД-шка. ЕЦ-1000. Блэк. Блэк. В черном цвете. И этот, как его называют? Комбик. Рэндалл. Но я редко играю на нем дома. Сейчас вот в основном на акустике что-то бренчу. Как-нибудь я донесу, наверное, свою ЛТД-шку и Рэндалл сюда. И буду бренчать на ней. А? Правильно? Кажись, дому хана, штробить много ума не надо, а вот сделать это профессионально, может, и не получится. Кто знает, поживем увидим, черт побери. Что, поживем увидим? Но отважные у нас женщины, я просто хотел это отметить, и в том числе рассказать вот вам про тех женщин, которые приедут на чемпионат мира. Их четверть болельщиков — это женщины. Понятно, а у бабушки Оранж, пишет Коман, это по поводу ПРС-ки и Лес Пола. Ну, я понимаю, что это Лес Пол, именно Гибсон, да? Оранж тоже прикольный, тоже прикольный. Я думал, когда брать, я думал, рэндалловский брать или вот Оранж брать, но в итоге выбрал Рэндалл. Мне нравится, сухой такой, жесткий звук. Ну, и потом просто Кирхаммет играл на Рэндалле, и я взял. Еще думал, мне за буги брать себе. Но нет. Что-то дорого было, как-то неистово дорого. Но недавно я зашел и посмотрел, сколько... Я гитару брал за 27 тысяч рублей. 27. А недавно я зашел, посмотрел, сколько она стоит сейчас. А сейчас она стоит 60 тысяч рублей. У-ху! Надо было еще гитар тогда докупить. Вот знал бы, докупил бы еще тогда гитар. При том, что гитара в цене особо не падает. В общем-то, а что и падает в цене, если она целая, нормальная, играет. Это, может быть, даже лучше, чем новую брать. Потому что если бы повело гриф, так его повело бы уже давно. А здесь она целая, гриф неповеденный, все нормально, не рассохлась. Играет. Все, бери да играй. Вот в плане инструментов, может быть, чаще даже лучше БУ взять, чем навьё. Кто знает, что там за навьё. Ладно. Ладно, сейчас мы что сделаем? О движении три слова скажем и дальше пойдем, да?
Движение.
О движении примерно так. 8 баллов пробки в Москве, адок адический, добавить нечего. Может быть, развлеку вас потом какой-нибудь композицией, которую я слушаю обычно в пути в автомобиле. Пока новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов 5 минут, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! А что, я, по-моему, все сразу сказал, да? По-моему, я сразу все сказал. Я забыл, я как-то... А, точно! Вторник, июнь, день 5. Я и забыл вам напомнить, какой сегодня день. Про то, что я сказал, типа, я включу сейчас треки, которые вам... ну, которые я слушаю в машине, может быть. Мне написал некий 103-й. Не включай ты это, ну, плохое, на радио, а то уволю. И подписался Сергей Доренко. Вы что, думаете, я не знаю номер Сергея Доренко, что ли? Вы свои фейки знаете, куда отправляете. И потом, я же знаю, что шеф наш любит хороший, тяжелый метул всякий разный. Правильно? Но у него, между прочим, на заставке, как она там, Avantasia, или как она там, Twisted Mind, правильно? A twisted mind, deception to the disguising, a human, to the human, fragmentizing, aberration, sensation. Что-то Tranquilizing там. Да, вы что, я же их тоже слушаю. Кстати, о футболе. Включил Россию и Турцию, смотрю без звука. Подговорит Москва, прикольно. Из вас отличный комментатор вышел бы, Артем говорит. А, кстати, почему мы не включаем футбол России и Турции? Ведь я слушал около футбол, на, около спорт, прости, около спорт на этих выходных. Петр Кузнецов, мой товарищ давнишний, рассказывал о том, какая у нас великолепная, победоносная, потрясающая сборная. Ну, в кавычках, как я понимаю. Много сатиры я слышал в его голосе. Не знаю, как вы. Ну и вот там был эксперт, который объяснил, что пока еще выводы рано делать о готовности нашей сборной, хоть она везде и проиграла, где могла, во всех матчах товарищеских. Но теперь мы вывод сможем сделать только когда Россия сыграет с Турцией. Вот из этого можно будет делать вывод. Я экспертам верю. Я экспертам доверяю, и вот уже 36-я минута, секунда матча идет,
вот
Испания написано.
Расстановка, и здесь...
Слышишь? Не, это не то. Написано Россия-Испания, я что-то вообще что-то не понимаю, погоди. Россия-Испания? Что это? Постойте, я вижу какое-то... вот, Россия-Турция.
Первого матча против сборной Саудовской.
Погоди, а там... Погоди, вот ты сейчас убавь. А там... Да, 4 минуты 23 секунды уже прошло. Россия-Турция, товарищеский матч, как я понимаю, пока 0-0. Ну, мы так следим, ты это не включай комментаторов, не будем есть хлеб их и не будем отнимать. Просто будем смотреть и вместе как-то по этому поводу высказываться. Кстати, к слову говоря, по сути ведь это последняя игра, из которой можно будет судить о том, насколько наша сборная готова, слэш не готова к успешному выступлению на чемпионате мира. Исходя из предыдущих игр, можно сказать, что слэш не готово. Не готово. У нас есть Гудошников, турецкий комментатор. Спасибо большое. А турецкий комментатор, они как, эмоциональные или нет? Я просто слышал каких-то комментаторов в мире, которые вот прям... Он идет! Мяч! Мяч! Вперед! Вперед! И он прям вот все время кричит. Все время. Сбрасывает! Вперед! Пошел! Наш! У нас мяч! И потом «Да! Гол, 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 гол!» И... У меня есть один знакомый, он тоже занимается, он профессиональный комментатор, кстати, работает на Матч ТВ. Мне всегда нравится смотреть матчи, которые он комментирует, потому что он выдавливает из себя эмоциональность. Я не буду называть его имени, чтобы не обидеть, но если он вдруг меня слушает или кто-то из моих друзей ему передаст, передайте ему это. И он «О, вот это да!» там, вот это он. «Куда? Ну куда пошел?»
«О, что такое? Он идет вперед, да? Сейчас он ударит ногой!» «А, не, не ударил ногой!» «Эх, ну разве так можно?» Так, мне нравится, как он выдавливает из себя эмоциональность. Эмоциональность — дело такое, либо есть, либо нет. И тут уж никак ты и не выдавишь. К сожалению, я не разбираюсь в футболе, а так была бы еще дополнительная профессия, дополнительный заработок. Я бы орал там от души, что там говорить. Но в основном пришлось бы рыдать. «Испанцы эмоциональные», — пишет Константин. «Это испанские, латинские, еще итальянцы так комментируют», — пишет Михаил. Короче, вы мне сейчас позвоните просто и давайте оценим шансы нашей сборной на чемпионате мира. Готовность чемпионата мира хорошая. Собянин отчитался о готовности Москвы, во всяком случае, к чемпионату мира. Я думаю, здесь все будет нормально, организация хорошо. Все сделали правильно, про команду забыли. Есть такое ощущение, знаете. Вот везде подготовились, кроме как есть ощущение, что вот конкретно футболом мы-то и не занимались. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Владимир, Алексей, а вот у вас есть на радио же заставка, я думал, вот вы так комментируете, как бы пародия за хоккей, вот у вас...
Нет, а нет, ну, это скорее всего, нет, это скорее всего около спорта. У нас есть заставка около спорта? Включи, пожалуйста, давай Петьку немного мы про, как это сказать, промо сделаем. У нас есть заставка около спорта? Там Кексон! Вот этот вот, вот включи, вот. Это вот, около спорта. Да-да-да-да. У него смешные заставки у Пети. Он молодец, креативно подходит вообще. Мне нравится, я слушаю. Это заставка из 90-х с Шерингемом, пишет Дуров. Короче, все, по футболу звоните мне, хватит меня отвлекать. 7373948. По футболу. Готовность нашей сборной. Все, погнали. Вперед. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Денис. На самом деле, знаете, вчера читал одну статью в интернете. Название нашей команды было «Колхоз имени Черчесова». Mm. Ну, правда, набрали, ну, ужасно. Я просто не знаю, почему Ананка, Анопка не взяли и всех остальных. Можно было Нигматуллина еще в ворот поставить. Ну, состав, на самом деле, смешной. Такое ощущение, что мы пытаемся взять одно очко 0-0, да, чтобы был счет Саудовской Аравии, и остальные матчи мы просто сольем. Конечно, как обычно, мы верим в наших ребят и надеемся, что они что-то сможут. И
знаете, как мне нравится, я вот так вот пообщался с людьми, которые, ну, разбираются в футболе. У меня вот товарищ, например, мой друг давнишний, Коля, он болеет все время, во всех футболистах разбирается. Ну, для него это жизнь, там, понимаете. И вот он мне такой: мне, говорит, так нравится, что все сразу говорят: ну ладно, хорошо, три очка в игре Саудовской Аравии у нас уже есть. Ты знаете, вот это. Да. И у меня есть ощущение, что может быть не совсем так.
Я бы сказал, совсем не так, потому что смотрим матчи, которые сейчас происходят, даже сейчас в Турции. Хотя, ну, особо не... что там, прошло-то всего 8 минут.
8, я думаю, да, почти 9.
У нас есть ну, у меня просто трансляция немножко видно запасно.
Ничего, ничего страшного, да.
Смотрю. А, я думаю, что у наших сегодня есть шанс проявить стабильность и спокойно слить еще этот матч.
Спасибо большое, шанс проявить стабильность. Нам говорят, Мутко на трибуне сидит, об этом пишет 69-й. Мы давно не верим в наших ребят, пишет 51-й. В упорной борьбе вырвем очко у Саудовской Аравии, пишет Сигор. 2-0 на эмоциях Саудовской Аравии, 0-1 от Египта с вот этот Салах, да? Лучший игрок мира последнего сезона. И 0-3 от Уругвая с Суаресом и Кавани. Кавани, вот я, вы понимаете, да? То есть моя погруженность в футбольную тематику, она, как бы, вот вы можете говорить все, что угодно, на самом деле. Вы можете сказать: ну, Петров у нас, конечно, нападающий не очень. Я скажу: да, да, да. Да, потому что я не знаю их имен, мне все равно. 7373948. Без обиды, это я не то, что к нашему футболу так отношусь. Я к любому футболу так отношусь. Ну так как-то, мне все равно. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей, Теодор, Москва.
Да, Теодор.
Что хочу сказать. Неготовность, хроническая неготовность нашей сборной уже стала притчей во языцах, и уже даже не хватает скепсиса здравого, чтобы на все это спокойно смотреть. Я оцениваю их готовность, ну, где-то, наверное, на 2 из 5. Вот. И это обосновывает тем, что в истории не так много было тренеров и вратарей успешных. Я могу припомнить только Дина Дзофа, тренера сборной Италии. Вот. Ну и как бы от Черчесова ожидать каких-то там сверхтактических схем, новых, поражающих воображение своей оригинальностью и дерзостью. Я думаю,
что я слышал о схеме. Стоит. Я слышал о схеме. 4-4-1. Вот мне так вот сказали. Это, ну, правильно?
Это... Ну, вообще должна быть 4-4-2. Ну, вот,
или 4-4-1-1, вот так.
4-4-1-1, ну...
То есть один нападающий, один под нападающим и две вот этих вот защитных условных линий какие-то.
Мне кажется... Да. Мне кажется, это могла бы быть шикарная схема в дворовом футболе. Вот, да. Предыдущий звонивший сказал совершенно верно, что с такими гениями тактики и с такими исполнителями у нас есть все шансы очень красиво всем слить.
Но с другой стороны, ведь сборная России никогда не выходила из группы на чемпионате мира. И вообще, когда последний раз сборная России попадала на чемпионат мира?
Я помню про 94-й год, когда еще была сборная СНГ. Вот, и играла она очень даже прилично. По-моему, даже есть какой-то рекорд поставлен по количеству уголов.
А не могли бы вы мне напомнить, какой был год, когда был мостовой? Потому что это моя детская травма. Я сейчас расскажу, как я перестал смотреть футбол, заинтересовавшись им и тут же забыв о нем.
Знаете, мостовой был, я помню, что точно в 90-е. Вот,
нет, там какой-то даже... был чемпионат мира, по-моему, и там был, по-моему, мостовой, и у мостового была проблема с коленом, а он тогда очень сильно рекламировал Пепси изо всех сил. И все все время говорили, сейчас выйдет мостовой, и вот тогда мы заиграем. Вот остается надеяться, что выйдет мостовой. Мостовой так и не вышел, мы так и не заиграли, но вопрос остался вопросом, почему все так ждали, что выйдет мостовой, и почему с ним должны были заиграть?
Алексей, знаете, не готов сказать, насколько, вот прям навскидку, какой был чемпионат какого года, потому да. что, ну, этих как бы знаний близко нет. Могу сказать, что Александра Мостового я видел в известном клубе «Крыша мира», вот, и пили с ним.
Да, хороший человек.
Абсолютно.
Ну и вот и все. Как человек прекрасный. Как человек прекрасный. Все, да больше не добавляйте. Просто как человек мостовой прекрасный. И я абсолютно даже не сомневаюсь в этом. Мне написали, что турки забили. Где? Что-то кто-то забил? Ну-ка, секунду. Да никто ничего не забил. Что вы рассказываете? Так, кто этот засранец? Это 69-й. Нет, никто ничего не забил. 0-0. Вот, это засранец. 69-й. Почетное звание засранца на 10 минут получает. Значит, любое сообщение от 69-го в течение последующих... То есть до 26-й минуты будет комментироваться. Засранец пишет. Вот. 69-й, имейте это в виду. Любое ваше сообщение сразу засранец пишет. По-другому никак. Это... Или у вас какая-то информация есть другая, может быть, мы что-то не знаем. Мостового очень ждали на Евро-2004. Вот, наверное, это вот и есть, Степан. Правда, это уже не было детством, но ладно. Это когда Саленко забил 6 голов, Камерун, Лёшкин кот говорит. Раз не такая, значит, не такая уж травма, раз ты год не помнишь. А как, вы не знаете, что когда психика травмируется, человеку свойственно забывать некоторые моменты просто, не помните все. И вот я и не помню. Вот я и не помню, когда это было. Вот только под гипнозом, если смогу сказать, то так, и все. Самое забавное, что люди, желающие из сборной выйти из группы, забывают про потенциальных соперников 1/8 финала, а там либо Португалия, либо Испания, может лучше опозориться в группе, пишет Артем. Нет, Артем, было бы круто выйти из группы, а там уже трава не расти, понимаете, это был бы результат. Это был бы результат. Мы бы могли со смелостью, смело заявить, что Россия впервые после распада Советского Союза вообще вышла из группы на чемпионате мира. В принципе, вышла. Представляете, мы могли бы смело заявить. Это было бы супер достижением. Футболисты бы вошли в историю. Они бы были лучшими из лучших для нас. Мы бы всегда рыдали, плакали, когда их видели. Ну, вообще, мы и так сейчас это делаем. Наши пройдут дальше, начнут сами себе забивать, пишет Константин. Когда наши миллиардеры инвестируют в детские футбольные... Я матч смотрю, а вы что? Пишет засранец 69-й. Засранец же я сказал, да? По-моему, засранец. На 10 минут. И я смотрю матч «Засранец» 69-й, смотрите, потому что сейчас 0-0, Россия-Турция, вот матч, 14:47, там, секунды, минуты. Наши пройдут дальше, начнут сами, так, зато теперь господин Мутко скажет, я тут ни при чем. Да, наверное, скажет. Ладно, мы что, дальше, наверное, пойдем? За матчем, естественно, ты в Ютьюбе смотришь. Нет, я не смотрю в Ютьюбе, я смотрю через, на Первом канале я смотрю матч. Я на Первом канале смотрю матч «Россия», ну, тур, «Ростур». Кстати, это, мне кажется, реклама. Матч «Ростур». Я не знаю, что это за компания.
и какие туры она куда организует. Ну вот, у них целых две футбольные команды там соревнуются. Может, купили игру, не знаю, пока ничего не происходит. А как же 2008 год? Да, 2008 год, Оренбург, чемпионат мира. Почему Оренбург? Потому что я в Оренбурге, а чемпионат мира не там, нет. Европа! Боже мой! Что я сейчас натворил? Я сейчас чемпионат Европы назвал чемпионатом мира. Знаешь, что сейчас будет? Сейчас будут сообщения. Будьте прокляты со своими сообщениями вместе, все вы. Значит, тот же самый чемпионат Европы, и мы побеждаем Голландию. Я помню, как люди по улицам ездили с флагами, кричали, плакали, обнимались. Просто это была фантастика. Ну и все, больше я ничего вспомнить не могу. Писали с балкона, пишет Владимир. Да, и такое тоже существовало. Так, о, это Испания, пишет 69-й. Вот 60... засранец 69-й такой. Не тот матч смотрите. Россия-Испания какой-то вы смотрите матч. Не тот. Вот с Турцией смотрите. Кстати, я так и не понял, что это за Россия-Испания, если вот Россия с Турцией. Повтор, наверное. Матч ТВ какой-то дешевый повтор гонит вообще. Нас хотели подставить, но мы это выяснили. Ладно, 69-й, вы больше не засранец. Вы просто не тот канал включили, как и мы изначально. Спасибо большое. Гол! А, нет, пишет Ипатий. А, нет. Мы тогда в 2008 году дорогу перекрыли и на бетономешалке катались. Black Camp пишет. Я сейчас вообще все закончу, пишет Александр Первый, цитируя... А кто же это был? Черданцев это был, по-моему. Я сейчас вообще все закончу! Вот это вот было. Гол! Нет, штанга! Да? Еще, я, кстати, помню, еще какая-то фраза была. Как же... блестяще. Блестяще было. Да-да-да-да-да. Блестяще вот так вот. Ну, немножко даже по-другому, но я уж не буду это повторять. Тогда Матч ТВ засранцы. Да, так и есть. Матч ТВ засранцы. Они изначально засранцы. Они все засранцы. Почему? Потому что они одеваются все как метросексуалы. Страшная вещь абсолютно. Их прически, их прикид — это ад какой-то. Я не понимаю. Я опять хочу обратиться к Тине Канделаке. Что вы делаете с пацанами? Что их всех нарядили, как будто они собрались на свидание в бар «Голубая устрица». Я не понимаю. Что с их челками, прическами? Вот этими выбритыми висками. Что? Сделайте что-нибудь, я не понимаю. Вот эти вот они, салфеточки себе какие-то в карман пиджака кладут на грудные. Ужас вообще. Ну, вообще, красавцы все, что говорить. Красавцы. Ну, чрезмерные. Знаешь, когда мужик чрезмерно красивый, чрезмерно как-то ухоженный, возникают сразу вопросы какие-то. То есть хотя бы надо зубы не чистить. Ну, хотя бы. Ну, какой должен быть изъян. Потому что такое ощущение, знаете, они дойдут и до отбеливания определенных мест, если не остановятся. Эй, парни, у меня же есть много моих друзей работает на Матч ТВ. Что вы творите? Вы остановитесь или нет? Вам, в конце концов, цена дружба или не цена вообще? Вы скажите мне, пожалуйста. У Уткина была шикарная фраза «обезмячил», пишет Кунжут. «А вам билеты дают на футбол?» — пишет Ром, 79-й. «Мне никто билет на футбол не дает, потому что я, во-первых, ни у кого их не спрашиваю, потому что а зачем?» Вот. У меня другие интересы. Так вот оно получается. «Колодин, добрый вечер, пушка страшная», — пишет Черданцев. Ой, а там смешная есть еще заставка в околоспорте, мне нравится.
Если вы предстанете перед Богом, то что вы ему скажете?
Не слышали, нет? Нет? Вот эта перебивка там есть, Петька сделал. Включи, она очень ржачная. Правда, я сейчас занимаюсь тем, что я пиарю Кузнецова. Зачем он мне нужен?
Вот, предположим, что Бог есть, и что после смерти вы окажетесь перед ним. Что вы ему скажете?
Антошка выздоровел. Это во-первых. Глушаков – это похороны.
Все. Я, честно говоря, ржал так вот от души. Антошка выздоровел. Это во-первых. А Глушаков – это похороны. Антошка выздоровел. Во-первых. Смешно, правда? Гудошников неспортивный дрищ, спортом не интересуется совсем. Ой, а вы прям спортивные все, сидите с пивом у телевизора. Такие прям спортсмены все. Спортсмены-то они играют на поле, я хотел сказать, конечно, да? Вот. А вы-то что, прям, ой, спортсмены. Вот. Не, мне не нравится спорт. Физкультура, мне нравится физкультура. Недавно, значит, какая история произошла со мной? В руки попал файтбол. Знаешь, какой файтбол? Боже мой, это такая вещь, это такое развлечение. Слушайте, я понял, что все-таки, если бы я был не человеком, я был бы собакой. Я был бы собакой. Так интересно. Короче, история заключается в чем? Мячик теннисный. Мячик обычный, к нему, значит, привязана резинка, присобачена. А резинка эта привязана к такой штуке, которая крепится на голову. Короче, ты надеваешь эту штуку на голову, и у тебя на резинке перед лицом висит мячик, короче. И ты этот мячик начинаешь набивать, просто набивать. Как весело, мне так нравится. Я реально так отдыхаю. Я прихожу домой и просто в этот файтбол, бам-бам-бам-бам-бам. Такой кайф, слушай. Правда, все, голова вообще отключена. Вообще голова в этот момент не работает. Ты ни о чем не думаешь, никакой политики, экономики, ничего не существует. Просто пум-пум-пум-пум-пум, пум-пум-пум. Попал, не попал, 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 не попал. Вообще огонь, просто супер. Я всем вот рекомендую. И копейки же стоит вещь. Копейки стоит вещь. Спортсмены зарабатывают, пишет Владимир. Повтори заставку, ржу не могу, пишет Павел. Ну давай еще раз. Давай еще раз. Пусть еще поржут в преддверии чемпионата мира по футболу. Все равно сегодня новости все такие. Так себе новости, честно вам сказать.
Предположим, что Бог есть. И что после смерти вы окажетесь перед Ним. Что вы Ему скажете?
Антошка выздоровел. Это во-первых. Лушаков. Это похороны.
Дай заставку полностью. Пусть.
Это около спорта.
Все, ладно. Представляешь, вот сейчас, значит, Петька Кузнецов, он уже рыдает, сидит, понимаешь? У него же сын. У него сын, и он его на руках держит. И... Гудошников. Ну, да, Гудок говорит. Гудок вспомнил обо мне. Не забыл. Нет, что же, не забыл. Как их забыть? Вот, масса решает, пишет Алексей Фрей. Да все решает масса, а еще лучше решает пистолет. А сегодня мне посчастливилось пострелять из арбалета на другой работе. Нет-нет, все в порядке, все эксперты в сборе, все нормально. Я стрелял за эфиром, все нормально. Просто на выходе с работы смотрю арбалет. Я говорю, ничего себе арбалет, а можно пострелять. Пострелял, такой кайф, слушай. Такой кайф, мне очень нравится стрельба. Мне очень нравится стрелять. Вот. И я бы хотел, когда я куплю квартиру в Москве, а моя двоюродная сестра приедет и сделает мне ремонт, как мы выяснили, я бы очень хотел купить туда сейф и срочно, в срочном порядке купить туда ружье, конечно. И я сейчас вот выясняю, какое ружье брать, и это может быть моментом некого обсуждения, а? Я просто думаю, вот можно что-то гладкосвольное сначала брать. Я вот думаю, а есть ли какой-то вариант совмещенный, чтобы оно и гладкоствольное, и не гладкоствольное? Чтобы ближе к винтовке, ближе к карабину, как бы, вот, чтобы и гладкоствольное, и не гладкоствольное. А есть такой вариант или нет? Кто смотрит этот ногомяч? Нормальный мужик должен смотреть UFC. Кебаб-сила, пишет, поехала кукуха. Слушатель подписывается. Так мы и KFC ваш смотрим, все нормально? Конечно, крылышки там, вот, все. На UFC. Да ладно, UFC. Когда UFC, вы мне говорите, тоже клоунада. Когда этот Конор выйдет против Хабиба? Когда он с Хабибом выйдет один на один, раз на раз, когда он выйдет с Хабибом, а? Чё он там, этот клоун, творит вообще? Когда он один на один с Хабибом выйдет, а он Хабиб ему ноги вырвет, вообще отвечаю. А? Когда выйдет он с Хабибом один на один? Он там шкерится везде это, прачется как черт. Сейчас еще придут, напинают меня фанаты Конора Макгрегора. Это не я говорил, это альтер-эго. Ребята, это мое альтер-эго, то альтер-эго, которое ощущает себя огромным амбалом, вырубающих всех с одного удара. Я не такой, меня не за что бить. Бейте альтер-эго, если что. Нормально, нет? В субботу UFC 222, к черту ваших педиков на лугу, мне говорят. Это вы же про футболистов? Ну, слушай, не все. Там есть реально ребята такие, спортивные, нормальные. Атаман М2Р Булл Пап М9 миллиметров, пишет Сашка. Мне кажется, или это воздушка? Воздушку не хочу. Не хочу. Не хочу. Я хочу, чтобы на случай войны у меня что-то было, понимаете? А вдруг война? Вдруг война? А у меня ничего нет. Чем я буду стрелять? Чем я буду отбиваться? Что я буду делать? А? Мне нужен самолет, во-первых. О, все, пошел постмодернизм полнейший, понимаешь? Мне нужен самолет, во-первых. Почему? Потому что мне нужно будет перемещаться из точки А в точку Б очень быстро. Мне нужен самолет, значит, мне нужно удостоверение летное. Первое. Второе. Мне нужно оружие, чтобы я мог выжить в лесу. Первое. Охота. Второе. Уничтожение противника. Вот что мне нужно. И над этим я буду работать. Сайгу бери, очевидно же, пишет Игнат. Да посмотрим, я не знаю. Калаш, пишет Ипатий. Где калаш-то продается, Ипатий, кто мне его продаст? Вы что, с ума что ли сошли? Телепорт надо брать, Сириус говорит. Сайга, отстой, пишет Ларек. Ремингтон с оптикой, пишет Артем. Есть специальные пули, которые в глазволе закручиваются потоком газа, пишет 69-й. Ничего себе! Нарезное оружие в гражданском применении запрещено в России. Ну подождите, нарезные карабины же разрешены, по-моему, после 5 лет, если я не ошибаюсь, когда у тебя есть гладкоствол. По-моему, уже потом нарезной можно брать оружие. Разве нет? Когда у тебя некоторое время есть гладкоствол какой-то продолжительный, по-моему, 5 лет, после этого ты можешь брать себе нарезное что-то. Нет? Да или нет? Да или нет? Да или нет? Вот. Ну ладно. Одни классные эксперты пишут, я валяюсь, говорит Боригорко. Ну вы напишите, Боригорко, вы вообще ничего не написали, вы других оценили, а сами информации ноль. 5 лет норм, а потом нарезное. Все правильно, 5 лет. То есть, соответственно, вот сейчас мне, значит, 30 исполняется, беру квартиру, в нее сейф, туда беру гладкоствол. В 35 у меня уже нарезная хорошая такая винтовка с хорошим таким оптическим прицелом. И мне все равно, чем вы занимаетесь, футболом ли, UFC ли, у меня будет ствол. А я ведь чемпион района по стрельбе из малокалиберной винтовки. Хуже меня стрелял даже прапор из военкома. Просто так, на всякий случай, объясняю. Но, скорее всего, навыки утеряны. Но вы спросите, откуда ребенок так стрелял? А это уже секрет. 19.30 новости. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 104.8. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. 17-й. Спасибо большое. Пишет, что мне, мол, как психу, оружие противопоказано. 17-й. Как ни странно, в моих руках было разное оружие и возможность его применить против людей. Но я крайне дисциплинированный человек. Вы путаете образ эфирный с дисциплинированностью. Я 8 лет работаю на радио и ни разу не пропустил эфир. В принципе, и ни разу не заболел. Брали больничный когда-нибудь? Никогда. Никогда вообще. И ни разу никто не подменил меня, потому что я заболел. Ни разу в жизни. Ну и последние 8 лет на радио. Моя дисциплина — это вообще пример для многих, если что. На всякий случай я вам говорю. Мне оружие показано, абсолютно показано. Мне просто разрешено оно изначально, понимаете? А некая моя эксцентричность в эфире — это просто, чтобы вас развлечь. Но если вы этого до сих пор не поняли, то вы глупый человек, вероятно. Никогда не хвастался. Да, да, Дмитрий, никогда, никогда. Хвастовство это не мое. Я гениальный скромности человек. Абсолютно потрясающий скромности человек. Наконец, новый анонс, новый анонс. Гудошников — потрясающий скромный человек. Это я вам говорю как Гудошников. Вот так. Так, не говори последние 8 лет. А, какие это там, как это называется? Не последние, а крайние 8 лет. Да-да-да-да. Да, и последняя плоть, да? Такая вот шутка для вас. Специально можете дома потом кому-нибудь рассказывать. Да. Короче, мы идем дальше с вами. Я знаю, мы сегодня говорим много о чемпионате мира. Кстати, Россия и Турция играют уже 33 минуты 49-50 секунд, и там все еще 0-0. И я знаю, что многие скептически относятся к чемпионату мира по футболу, как и к футболу в принципе в целом. И говорят, столько будет проблем. Вот как и я подумал, что много будет проблем. Но сегодня в комитете по труду Госдумы некоторые люди из комитета поддержали идею сделать дни матчей сборной России на чемпионате мира выходными, представляете? С таким предложением в парламент в ближайшее время намерен обратиться вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев. Это сын Жириновского. На, Игорёша, молодец. Алёша, спасибо, что сказал. Глава Думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что поддержит эту инициативу. Правильно, Нилов же, он же этот, тоже ЛДПРовец, да? Или нет? Или я что-то путаю? По его словам, решение по этому поводу может быть принято буквально за несколько дней. Внимание, обращение пока не поступило, видимо, поступит в ближайшее время, и я в целом положительно отношусь к подобной инициативе, не хочу обратить но хочу обратить внимание на то, что это должен быть не просто выходной, а дополнительный выходной, чтобы не было снижения объема заработной платы работника, чтобы это было не за счет работника, а за счет работодателя. Он говорит, мы понимаем, что все равно будут смотреть на работе матчи по телевизору, либо через гаджеты, интернет, на компьютере, все равно будут смотреть. Это раз. Второе, мы понимаем, что в эти дни, когда такая нагрузка на органы правопорядка, на всех тех, кто задействован в организации этого мероприятия, нахождение людей дома снизит на все структуры органов государственной власти нагрузку. Одни плюсы от этого, он говорит. И вот тут я вдруг подумал, какой прекрасный праздник спорта, все-таки чемпионат мира по футболу. И если вдруг сделают нам дни матчей футбольных выходными, то я рад, это прекрасно, и больше праздников спорта должно быть у нас. Больше праздников спорта у нас должно быть. Сразу видно, люди ничего в футболе не понимают. Матчи вечером, выходные нужно делать на следующий день. Если выиграют, напьются на радостях. Эти проиграют с горя, пишет Артем. Значит, не матчи, а выходные. Крайне это значит, что будут последующие в ряду, но на данный момент больше нет. Последнее это значит, что в ряду это заключающий объект, и более ряд продолжаться не будет, поэтому посылать надо на последнюю плоть, пишет Мишел. Спасибо большое. Мишел, спасибо большое. Но на самом деле это все абсолютное извращение и профессионализмы, так называемые, вот этот крайний раз, это все, насколько я понимаю, это, скорее всего, пришло из армейской среды, и связано это с суевериями, связанными с... тяжелой работой военнослужащих, и они не говорят «последний», они говорят «крайний», «прыжок крайний», «вылет крайний», там, «рейд какой-нибудь», еще что-то. Забили на... Забегол! Гол, 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 гол! Кто? Кто? Я пока не вижу. Восьмой идет! Кто? Что, ну упал там один какой-то, что, неважно, какой-то с косичкой упал. Кто забил? Непонятно, кто забил. Гол! 1-0! Россия ведет в матче. Россия-Турция. Россия ведет. Но сейчас будут бить штрафной. И Акинфей стоит на воротах. И парень с косичкой из Турции. Ну, не с косичкой, а с хвостиком. Будет И удар! И выше ворот ушел мяч. Игорь Акинфеев абсолютно четко контролировал мяч. Молодец, и выбивают мяч в поле, и продолжается игра. Ну что ж, дорогие друзья, 1-0, Россия-Турция, вперед! Но молодец все-таки Черчесов, молодец! А сколько было критики, но и заиграли, родимые, заиграли! Как бы кто ни что ни говорил, заиграли, Россиюшка, я так и думал, да, вот это праздник, спасибо. Хватит орать, люди в пробке пугаются на пешеходном переходе, говорит Боригорко. Ну а что за... Самедов! Забил. Но если я и буду комментировать матчи, я буду это делать очень дорого, имейте в виду. Потому что я слышал наших комментаторов, многие из них очень кислые, знаете ли. Я бы мог в подмогу выступать. То есть он рассказывает, кто там женился, развелся, из какого клуба куда перешел, а в моменты, когда забивают, уже я подключаюсь. И это было бы хорошо. Задумайтесь над этим, наши комментаторы, многоуважаемые. Вы, конечно, профи и, конечно, разбираетесь, у кого какая нога куда потянута. А я бы мог орать просто. И это было бы прекрасно. Это был бы великолепный дуэт. Ну что такое? Вот так вот я бы делал. Да, было бы прекрасно. Минимум 50 тысяч долларов, пишет Владимир. Сейчас 50 тысяч долларов говорить нельзя, потому что такую цену ставит Бабченко на свое интервью, как-то неудобно. И, естественно, надо брать больше, чем Бабченко. Правильно, что же мы? 70? 70. Только летчики в армии по крайней ерундой занимаются, остальным все равно, Рауль Кастро. Ну, значит, это пришло, вот этот крайний раз, это от летчиков пришло. Значит, крайний вылет, да, вот этот. Так, что... Это товарищеский матч. Да, я знаю, что это товарищеский матч. Ну что вы переживаете? Ну, я же просто прикалываюсь. Выходной надо делать только если наши выиграют. Тогда будет интересно болеть, пишет Алексей Фрейд. Позвал бы тебя комментировать свою свадьбу. Норм зайдет. А первую брачную ночь как бы я комментировал? Это вообще было бы идеально, Константин. Сами представьте. Но молодец! Вот так вот. Вот. Вперед! Вот, представляете? Ну, например, вы уже устали. Ну, понимаете, что такое жених и невеста, да? Это сидят, свадьбы, все едят салаты потные. Особенно если летом мухи летают, вот это вот все. Все уже устали, и вот уже домой надо лечь спать. И тут я... Ну, что такое? Ну, ребята, ну, надо постараться еще чуть-чуть. Давай, вперед! Россия ждет победы! Да, вот, и все. И люди как-то вдохновлялись. И у нас бы рождаемость совершенно другая была бы, сами подумайте об этом. Совершенно другая была бы рождаемость, если бы я комментировал эти вещи. Куда заплатить, говорит Палыч. То есть нужна все-таки помощь, да? За комментарий матчи. Пишет Палыч. Зовите, зовите, зовите. Не вопрос. Если меня слушает хоть один комментатор в части, знаете, как это? В каком-то смысле, как это, в экспериментальном плане, готов. Ребят, готов. Просто посидеть, помолчать, и когда надо орать, буду орать. Мы по команде прям. И типа, давай. И там, куда? Что? Что? Куда? Кто? 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 Шопа? Где? Кто? Не, это что такое? И там мне показывают, не, все нормально, это наши забили. А, молодцы, или вот же скотина, это наш. А, ну молодец, как сукин сын наш, но наш же ж. Вот так вот. Это было бы смешно, я думаю. Да? Ладно. За газовый поток не так сыграют, пишет 84-й. Это правда. Ну что ж, идет 42-я минута матча Россия-Турция. И на первом месте все еще Россия. Наши ребята, господин Самедов, не знаю его имени, забил все-таки этот мяч. Я думаю, наша победная серия с этого и начнется. Я думаю, что вот беспроигрышно мы теперь будем играть. Совершенно точно понятно, что мы станем чемпионами мира. Слава богу. Ну вот и заработала схема 4-4-1-1. А вы говорили нет. Вы говорили колхоз. Но мы идем дальше. Ой, нет никакого. Слушайте, себя не берегу. Вот зачем я это все делаю? Я вообще не понимаю. Летчик-депутат оценил вероятность ухода военных пилотов в Аэрофлот. Авиакомпания Аэрофлот опубликовала вакансии для летчиков Минобороны, которым предлагается переучиться на управление гражданскими самолетами Airbus A320, Boeing 737 и Сухой Суперджет 100. Как отметил в беседе с «Говорит Москва» член комитета Госдумы по транспорту, летчик-космонавт Максим Сураев, пилотам придется выбирать между соцпакетом Минобороны и высокими зарплатами перевозчика. И вот что он говорит. Есть много пилотов, которые по состоянию здоровья годны летать на самолетах гражданской авиации, но не могут летать на истребителях 4-5 поколения из-за перегрузок. Есть те, кто в силу возраста хотят более спокойной работы. Думаю, что это неплохая перспектива. Если основываться на зарубежной практике, то точно знаю, что ты не сможешь стать гражданским пилотом, если ты не бывший военный летчик. И я считаю, что это правильно. Знаете почему? Недавно обсуждал с своими друзьями. Значит, сидим с пацанами и решаем, а как нам обустроить жизнь, короче говоря, а как, куда двигаться дальше. И поняли, что да, автомобили это хорошо, да, мотоциклы это здорово, но есть еще ведь и другой вид транспорта, например, самолет. И мы поняли, что нам нужно купить самолет. Серьезно, нужно купить самолет. Мы так сидим, говорим, так, парень, надо купить самолет, да. Мы прикинули, сколько нужно скинуться, вот, но это не важно. Это не важно, надо купить самолет. Мы решили, надо купить какой-то легкомоторный, так, четырехместный самолет. Но стал вопрос, а кто будет им управлять? И тут у всех возникла мысль, что надо отучиться. Ну, как на автомобиль, так как на мотоцикл, так и на самолет. Научиться летать. Ну, а мне пришла в голову другая мысль. Я говорю, давайте найдем военного летчика, который уже в запасе, ничего не делает, сидит. Дадим ему зарплату, ну, 1050. И он просто у нас будет, летчик на зарплате, надо лететь. Полетели. А? А? А, каково? Вопрос только, где деньги взять, но это не важно. Ну, каково? Ну, голова-то работает, слушай, не хуже, чем у Аэрофлота. Аэрофлот только сегодня это предлагает, а мы это обсуждали, дай бог памяти, в прошлую пятницу мы это обсуждали. А? Каково? Все уже придумал, ну, правда. Ну, правда, сидят же мужики без работы. И они ведь классные пилоты. Чего же им не дать работу? И хорошая зарплата у нас в гражданской авиации. А прикольно футбол смотреть. Спасибо большое. Спасибо большое. Я про самолеты все-таки хотел. Я все-таки про самолеты хотел поговорить с вами немножко. Потому что аэрофлотовцы в Китай уходят работать. Да, Константин, аэрофлотовцы, многие уходят в Китай работать, потому что Китай где-то в два раза больше платит, примерно. Хотя зарплаты в Аэрофлоте у нас реально уже такие, ну, совсем увесистые, если говорить для нашей страны. Приводились там примеры, я слышал там 650 тысяч, такие вот называются, понимаете ли, цифры. такие вот цифры называются. Если вы на каком-то дальнемагистральном работаете, там уж 650 называется. Ну, это, как бы, я думаю, очень хорошая зарплата. Это, я думаю, очень хорошая зарплата. Это прекрасная зарплата, я думаю. Вот. И, ну, неужто не сможет переучиться человек, который летал на истребителе, военный летчик, на пилота гражданской авиации. Я хочу дочку отдать в МГТУ ГА, правда, ей пока 1.5 года, пишет Владимир. А парковка самолета, пишет 70-й, выяснили? Копейки, слушайте, копейки. Что-то там по, ну, в разных городах, там, условно, по, ну, даже и в Европе где-то, 10 евро сутки. 10 евро сутки. Копейки, вообще, все, вообще, разговор о парковке самолета, это несерьезный разговор. Вообще несерьезный разговор. Вот. А потом я вспомнил ту взлетно-посадочную полосу, которая существует в моем поселке, где живут мои родители, в Оренбургской области. Там вообще, мне кажется, никого еще платить не надо. Прилетел, сел и все. Потом взлетел, улетел. Вопрос обслуживания. Но я посмотрел, есть один человек, он на Украине, значит, он сам украинец, ну, бизнесмен. В определенный момент получил вот это летное удостоверение и летает на самолетах. Его спрашивают, мол, а это дорого, недорого? Вот он рассказывает в своих блогах, дорого это или недорого. Он говорит, что есть Мерседес С-класса, и как бы обслуживание С-класса и обслуживание легкомоторного самолета примерно одинаково по цене. То есть, в общем-то, нормально. У меня товарищ ушел из Аэрофлота в Китай работать, здесь получал около 600 тысяч, там 1.5 ляма. Правда, Росавиация сейчас неохотно отпускает, так от них рекомендация нужна, а они саботируют процесс, говорит Кунжут. Слушайте, ну красавчики. Ну вот все-таки, да? Вот почему вот все девчонки восхищаются пилотами? Ну потому что они при... Ну, слушай, деньги есть, красавцы, да, мужики. Летают на самолет, работа такая мужская, хорошая работа. Хорошая работа, ответственная, люди у тебя за спиной. Ну, слушай, ну вообще, мечта работа, мечта, прекрасная, великолепная работа. Смертельно опасная работа, пишет Валерий. Ну, Валерий, тут мы берем статистику и узнаем, что чаще всего в России убивают, ну, не тоже убивают, самая опасная, смертельно опасная профессия в России – это журналист. Самая опасная, самая вообще опасная. Шахтеры меньше гибнут, чем журналисты. Если вы хотите убить своего ребенка, отдайте его в журналисты. То есть пилот гражданской авиации вообще не опасная профессия, вообще ни разу. Вот. А потом мы еще подумаем над тем, а насколько быть опаснее пилотом гражданской авиации или водителем Kia Rio. И придем к выводу, что водителем Kia Rio быть опаснее. Да? Жена Kia Rio. Нет? Не слышали эту песню?
Иуда, светная проблема ваша. Патриарх,
нет, не слышали? Гениальный трек, ничего не понятно, как всегда, ведь это русский рэп. Как Матиас Руст на легкомоторнике, Оренбург, Красная площадь, пишет Микс. Да, тогда шороху он нормально навел на своей... что у него там, Cessna была? Cessna, как ее правильно называть-то? Врубай. Да я боюсь, сейчас его врубишь. Сейчас, погодите, я посмотрю. Да, я иногда слушаю. Текст. Там же русский рэп, это русский мат сразу. Текст. Нормальный, там нормальный трек. Нормальный, молодец он. Так, сейчас, секундочку, подождите. Я пиваю очень переживаю. Третьему сводил разную пятку. Да, едем в смятку. Они какую-то пятку собираются раздавить. Я не уверен, что это имеется в виду. Стоптать ноги, что ли, или что? Я не понимаю. Ну, давай мы вот до этого момента их и сейчас мы сделаем. Давайте. А хрип с вами! Вот. Так. Иуда. Нормальный парень. Вот он нормальный парень. Вот весь русский рэп не очень. А вот он нормальный парень. Наша надежда, как мне кажется. Есть в нем что-то русское. Давай, врубай, отец.
И как-то так выходит,
что... Не-не, сейчас мы чуть-чуть пропустим. Вдруг там еще какой-нибудь мат будет.
Как пища.
Не-не-не-не-не. Сейчас. Во.
Иуда. 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 Иуда.
обязательно проблема. Что-то хотя на патриарших я вбил лавочки в перила. Ожидай свой кью-рю, пусть так
сидят. Вот, они раздают какую-то пятку, я понимаю. Может быть, это... Не, наверное, сленг какой-то, не знаю. Но они все чертовы наркоманы, и, конечно, не знаю, это ужасно. Но молодежь слушает. Но они все чертовы наркоманы, естественно. Ну ты что? Я тут еще какой-то трек услышал. Там есть какой-то рэпер, он поет как бабушка голосом. Вот так читает рэп, я тебе клянусь. Им чем ужаснее, тем лучше, я так понял, в последнее время. То есть нужна обязательно фишка какая-то. Просто нельзя просто взять и читать текст, а это невозможно. Такая фишка. А может быть, я снял так программу, может быть, так вот больше успеха было бы, а? Эй! Политику. Кстати, может быть. Кстати, знаешь, что это первый изобрел? Смотрел программу «Сто к одному». Смотрел программу «Сто к одному»? Хорошо, ну так вот разговаривает там вижу. Я фиг зрю. А еще один другой вопрос. Какие вопросы тоже переходят с одному? Все, с вами. То есть он первый изобрел, абсолютно точно не говорю. Ну вот, «Пузыри» песня с бабушкой. Да, да. И потом там какой-то такой припев, типа. О! Вот так вот. Обязательно какие-то нужны призвуки.
19:55. Кардаджи слушать будем опять.
Ну, через 45 секунд, подождите, у меня все здесь записано.
А мы отправимся в движение на Киарио.
Да, фрики захватили мир, конечно, и я вместе с ними, кстати. 7 баллов пробки в Москве на данный момент. Да, знаете, что я в трендах, хоть я и упиваюсь всем старым и абсолютно архаичным, и у меня даже 7-й айфон всего лишь навсего, а не 10-й, я вообще в трендах, я вообще в курсе вещей. Да. Чуть позже. Тебя похож, спасибо большое, души. И между прочим, это ведь чувак с журфака МГУ, он там учился, и у меня такое ощущение, что журфак МГУ выпускает страшных людей абсолютно, особенно если вспомнить еще и фараона, ладно. Кардайджес, дальше я с вами прощаюсь, до завтра и да пребудет с вами сила.